Дикин медленно побрел по саду, вновь и вновь оглядывая деревья, кусты и поросшие плющом стены. «Только давай тут не будем делать, как обычно садовники делают», — предложил он. «По-моему, у нас не должно быть все ровно пострижено, и ровных дорожек тоже не надо. Смотри, как красиво тут ветки переплетаются». «Конечно, Дикин!» — немедленно согласилась Мэри. «Нам не надо тут никаких ровных дорожек и кустиков, ведь это таинственный сад. Нам надо только все так тут сделать, чтобы было побольше роз и других цветов». «Верно!» — кивнул мальчик. И тут Мэри почувствовала, что никогда не забудет этого дня. Ведь именно сегодня ее сад впервые за 10 лет начал жить. Когда же Дикин, походив немного между деревьями, решил, что сегодня, пожалуй, стоит расчистить площадку для семян, Мэри обрадовалась еще больше. Они снова принялись за работу. Опустившись на колени, Мэри принялась сажать семена. Вдруг она подняла голову и снизу вверх поглядела на Дикина. «Теперь я вижу». «Ты правда точно такой же добрый, как о тебе Марта рассказывала», — многозначительно проговорила она. «Ты мне очень-очень понравился, Дикин». «Ты уже 5-й мне здесь понравился. А раньше там, в Индии, я вообще совсем никого не любила».
5-й? — заинтересовался Дикин. «А кто остальные 4-ро?»
«Ну, твоя мама, Марта». Принялась с торжественным видом загибать пальцы Мэри. «Робин и мистер Бен Уэзерстафф».
Услышав имя садовника, Дикин так громко захохотал, что вынужден был зажать рот руками. «Ну, мисс Мэри!» – давясь от смеха, проговорил он. «Я думал, страннее меня в этих местах уже никого не придумать. Но ты, пожалуй, похлеще будешь».
«Но ведь я тебе нравлюсь?» – осведомилась с надеждой девочка.
«А то!» – немедленно разрешил все сомнения Дикин. «По-моему, ты, девчонка, что надо. И Робин тоже так считает. Он мне сам говорил».
«Выходит, я вам обоим нравлюсь?» – совсем развеселилась Мэри. «Ну, давай еще поработаем».
Они засеяли вскопанный участок цветами, а потом вскопали еще небольшую площадку земли. Тут со двора послышался бой часов. Наступило время обеда.
«Жалко, что мне надо идти», — с досадой сказала девочка. «Ну, наверное, тебе тоже пора обедать, да, Дикин?»
«Обещай никому никогда ничего не рассказывать», — выпалила она. «Пожалуйста, не рассказывай, Дикин, даже если что-нибудь произойдет».
«Да мы уже условились с тобой обо всем, мисс Мэри», — ответил Дикин. «Ну, сама посуди. Если бы какая-нибудь птица мне показала свое гнездо, мог бы я выдать ее?» «Нет, мисс Мэри, не мог бы. И ты, пожалуйста, не тревожься. Иди обедать».
Весь путь от сада до дома Мэри пробежала без остановки. Щеки ее раскраснелись, волосы были всклокочены. В комнате на столе ее давно уже ждал обед, а подле стола Марта.
«Что-то опаздываешь ты у меня сегодня, мисс Мэри», — сказала она. «Где пропадала?»
«Я видела Дикина, видела Дикина!» Едва переводя дух после быстрого бега, воскликнула девочка.
«Ну да, он сегодня собирался прийти», — спокойно отозвалась Марта. «Как он тебе понравился?»
«По-моему, он просто прекрасен», — выпалила в ответ Мэри.
Марте было приятно это услышать, но все же такой ответ несколько озадачил ее. «Вообще-то лучше нашего Дикина и впрямь трудно сыскать мальчишку», — задумчиво проговорила она. «Но с его прекрасностью ты, мисс Мэри, по-моему, немного перехватила. У него слишком курносый нос».
«А мне такие носы нравятся», — решительно возразила девочка.
«И глаза у него прям круглющие», — продолжала Марта. «Это вроде бы тоже не слишком красиво».
«Как ты можешь?» – возмущенно всплеснула руками Мэри. «У Дикина глаза очень красивые, как небо над пустошью».
«Это ты верно заметила», – зарделась от удовольствия Марта. «И матушка то же самое говорит. Она считает у Дикина такого цвета глаза, потому что он вечно смотрит на облака и на птиц. А вот рот у него все-таки выходит великоват. С этим, думаю, ты согласишься, мисс Мэри».
«Ты считаешь, что это плохо?» — удивленно поглядела на нее девочка. «А я бы хотела такой же рот, как у Дикина».
Марта внимательно поглядела на девочку и вдруг засмеялась. «Ты чего?» — не поняла Мэри.
«Я?» — еще громче захохотала горничная. «Я представила, как уморительно ты бы смотрелась с подобным ртом, мисс Мэри. Ладно, главное, наш Дикин тебе по душе пришелся. Вообще-то я так и думала». За этой беседой Мэри быстро расправилась с едой. Выходя из-за стола, она надела шляпку и собиралась снова отправиться в таинственный сад. Мэри уже открыла дверь в коридор, но тут Марта ее окликнула. «Вернись-ка, мисс Мэри, у меня к тебе важное дело есть». «Можно было бы, конечно, и перед обедом сказать, но я решила тебе аппетит не портить. Мистер Крейвен сегодня утром приехал и желает с тобой увидеться».
«Зачем?» — хрипло осведомилась Мэри и побледнела. «Зачем я ему нужна? Он же не захотел меня видеть, когда я сюда приехала. Я сама слышала, как Питчер тогда сказал миссис Медлок, что мистер Крейвен меня видеть не хочет».
«Ну, мисс Медлок считает, что это все из-за моей матушки», — начала объяснять Марта. «Матушка шла по деревне и повстречала мистера Крейвена. Вообще-то она раньше никогда с ним не разговаривала, а вот миссис Крейвен не раз к нам в коттедж заходила. Мистер Крейвен, наверное, об этом забыл, но матушка ему живо напомнила. Уж и не знаю, что она ему там сказала, только мистер Крейвен после этого велел доставить тебя к нему, прежде чем завтра снова уедет».
«Так он завтра уедет?» — тут же приободрилась Мэри.
«Ну да», — простодушно отозвалась горничная. «Это его всегдашнее время. Теперь он здесь до осени не покажется, а то и до самой зимы. Он поедет путешествовать в разные заграничные страны. Он каждый год это делает».
«Вот хорошо!» — не смогла сдержать радости Мэри.
«Ты это к чему?» — недоуменно взглянула на нее Марта.
«Да так!» — упорно глядя куда-то в угол, облегченно вздохнула девочка. Она и не ожидала, что все сложится так удачно. Ведь если мистер Крейвен не покажется тут до самой зимы, они с Дикином успеют насладиться всем, что будет цвести в таинственном саду этим летом и осенью. Конечно, может быть, потом мистер Крейвен очень рассердится и отберет ключ от калитки. Но это уже будет не так обидно.
«А когда мистер Крейвен хочет, чтобы меня доставили?» — спросила она у Марты. Та хотела ответить, но в это время дверь распахнулась, и в комнату вплыла миссис Медлок.
«Займись-ка ею, Марта!» — велела миссис Медлок горничной. «После того, как причешешь, поможешь одеться ей в парадное платье. И побыстрее, пожалуйста, мистер Крейвен приказал сейчас же доставить девочку к нему в кабинет».
Пока Марта причесывала и одевала ее, Мэри все сильнее бледнела. Она как будто бы превращалась в прежнюю Мэри Ленокс, скованную, нелюдимую и совсем недобрую. Она позволила миссис Медлок взять себя за руку и понуро побрела вместе с ней по многочисленным коридорам. Говорить ей было не о чем, и они шли в полном молчании. Мэри просто не понимала, зачем ее нужно куда-то тащить, когда совершенно ясно, что они с мистером Крейвеном друг другу все равно не понравятся. Только взрослые могут придумывать такие бесполезные встречи. Но раз уж мистеру Крейвену захотелось, придется с ним повидаться. Теперь они с миссис Медлок шли по той части дома, которой Мэри еще не видала. Остановившись подле одной из высоких дверей, экономка постучала. «Войдите». Раздался в ответ мужской голос. Они вошли. «Вот вам мисс Мэри, сэр!» Почтительно обратилась экономка к человеку, который сидел в кресле перед камином. «Прекрасно. Можете теперь идти», — сухо ответил тот. «Девочку оставьте. Я вам позвоню, когда вы понадобитесь». Миссис Медлок кивнула и вышла, тихо затворив за собой дверь. Мэри нерешительно переминалась с ноги на ногу и исподволь разглядывала мистера Крейвена. Она его представляла себе совсем другим. Вместо мрачного горбуна перед ней сидел довольно красивый мужчина. Разве что плечи у него были немного неровные, а на лице, увенчанном черной с проседью шевелюрой, будто навечно застыла грусть. Он тоже разглядывал девочку, не понимал, как с ней начать разговор, и от этого чувствовал себя все более неуютно.
«У тебя ничего не болит?» — наконец изрек он.
«Не-а»,
— покачала головой Мэри. «А заботиться о тебе хорошо?»
«Да»,
— не стала вдаваться в подробности девочка. Мистер Крэвин умолк и принялся тереть лоб от смущения.
«По-моему, ты слишком худая», — снова пытался он завести беседу. «Уже начала толстеть», — без всякого выражения проговорила Мэри и снова взглянула ему в лицо.
Черные глаза его показались девочке удивительными. Мистер Крэвин словно взирал на какой-то иной мир и лишь огромным усилием воли вынуждал себя время от времени возвратиться к тому, что его окружало.
«Ты уж меня прости», — вдруг смущенно промямлил он. «Ты приехала, а я совсем о тебе позабыл. А ведь собирался подыскать тебе няню или какую-нибудь гувернантку».
«Ой, прошу вас! Пожалуйста, мистер Крэвин!» — в отчаянии воскликнула Мэри. «Не надо для меня никого подыскивать! И она всхлипнула.
«Говори, говори, я очень внимательно тебя слушаю», — с внезапным участием произнес мистер Крэвин.
«Да просто все дело в том, — отвечала сквозь слезы Мэри, — что я, по-моему, уже слишком большая для няни, и я не хочу гувернантку!»
Мистер Крэвин снова потер лоб. «Вот и Сойерби мне то же самое говорила», — изумленно глядя на девочку, начал он.
«Вы имеете в виду маму Марты?» — вдруг осмелела Мэри.
«Ну да», — подтвердил мистер Крэвин. «По-моему, ее дочь именно так и зовут».
«Мама Марты про всех детей знает», — решительно заявила Мэри. «Мистер Крэвин», — подражая интонации Марты, добавила она, «когда родишь их целых 12, да еще потом воспитаешь, тут уж ни одного неясного вопроса не остается».
Мистера Крэвина слова девочки явно позабавили. Едва заметно улыбнувшись, он принял решение побывать еще какое-то время в окружающем мире, ибо мир этот вдруг показался ему куда менее сумрачным, чем обычно.
«Скажи, что ты хочешь?» — продолжал расспрашивать он. «Играть на улице!» — изо всех сил, стараясь унять дрожь в голосе, ответила Мэри. «Вы знаете, мистер Крэвин, в Индии мне это было скучно, а от вашего сада у меня здоровье очень улучшилось, и теперь я становлюсь толще».
Мистер Крэвин пристально разглядывал Мэри. Она интересовала его все больше и больше.
«Миссис Сойерби тоже сказала, что игры на воздухе тебе очень полезны», — задумчиво произнес он. «Она считает, что сперва тебе нужно окрепнуть, а потом уже начинать занятия с гувернанткой».
«Мистер Крэвин, но ведь я и стараюсь окрепнуть!» — совсем осмелела девочка. «И особенно мне полезно, когда я играю в саду, и на меня ветер с пустоши дует».
«Где же тебе тут играть нравится?» — спросил он.
«Везде, везде, мистер Крэвин!» — боясь выдавать тайну, затараторила Мэри. «Мартина мама подарила мне прыгалки, и я или через них прыгаю, или так просто хожу и смотрю, где зеленые ростки появляются. Но вы только не думайте, я ничего плохого не делаю», — с жаром принялась заверять она.
«Не понимаю, чего ты все время боишься?» — пожал мистер Крэвин плечами. «Делай все, что тебе понравится».
«Значит, — подалась к нему ближе девочка, — значит, у вас можно вести себя так, чтобы доставлять тебе радости?»
«Конечно», — подтвердил мистер Крэвин, и черные глаза его теперь совсем подобрели. «И не вздумай меня бояться».
«Конечно, тебе больше бы повезло, если бы я был другим», — вновь погрустнев продолжал он. «Я слишком болен и слишком несчастен, и не могу уделять тебе времени, сколько нужно». «Ну, что ж поделать, если других родственников у тебя не осталось? Я, конечно, совсем ничего в детях не понимаю, но все-таки я твой опекун и хочу, чтобы тебе жилось здесь как можно лучше. В прошлый раз я велел миссис Медлок следить за тобой, а сегодня мне повстречалась миссис Сойерби. Она окликнула меня в деревне и стала советовать, как нужно с тобой распорядиться, чтобы тебе хорошо жилось».
«Мама Марты о детях все знает!» — вновь повторила Мэри.
«Наверное, так оно и есть», — кивнул мистер Крэвин.
«По-моему, это почтенная женщина. И теперь, когда я увидел тебя, я понял, какие она мне правильные советы давала. И еще она мне сказала, что миссис Крейвен была к ней очень добра. Как-то совсем по-особому произнес опекун имя покойной жены. Он опустил голову, потом вновь внимательно посмотрел на девочку. В общем, играй на улице сколько хочешь и где хочешь. Места у меня в имении хватит. Выбирай, где тебе больше нравится и где веселей. А если тебе чего-нибудь не хватает, скажи. Ах, да! Вдруг хлопнул он себя по лбу. Тебе же наверняка нужны игрушки и книги тоже.
А можно? Смущенно пролепетала Мэри. Можно мне кусочек земли?
Земли? Недоуменно поднял брови мистер Крейвен. Что ты имеешь в виду?
Ну, мне нужна такая земля, на которой можно самой что-то сажать и следить, что из этого получается, и чтобы это никому не мешало, постаралась как можно понятнее объяснить девочка. На этот раз мистер Крейвен долго-долго молчал.
Значит, ты любишь сады? Прикрыв ладонью глаза, наконец проговорил он.
«В Индии я и сама не знала, что их люблю», — честно призналась воспитанница. «Я там только иногда делала клумбы из песка понарошку, а здесь я хочу их сделать по-настоящему».
Мистер Крейвен поднялся с кресла и медленно заходил по комнате. «Ты просишь кусочек земли». «Кусочек земли, чтобы выращивать цветы!» В такт шагам повторял он. И Мэри показалось, что слова эти обращены к кому-то невидимому. Потом он подошел к Мэри и, склонившись к самому ее лицу, прошептал. «Раз ты тоже любишь сады, возьми любую землю, какая тебе понравится».
«Значит, из тех ваших земель, которые никому не нужны, я могу выбрать совсем любую?» Не веря своему счастью, переспросила Мэри.
«Да, да, любую», — устало повторил опекун. «А теперь до свидания. Я уезжаю, и до конца лета мы с тобой не увидимся». Он позвонил в колокольчик. Экономка появилась так быстро, словно все это время стояла под самой дверью.
«Мисс Медлок», — обратился к ней мистер Крейвен,
— «мы тут поговорили с Мэри, и теперь мне совершенно ясно, что имела в виду миссис Соуэрби. Прежде чем Мэри начнет учиться, ей просто необходимо окрепнуть. Кормите ее простой и здоровой пищей, и пусть бегает по саду сколько угодно. Только, пожалуйста, не следите за каждым ее шагом. Она должна чувствовать себя свободно и независимо. Я позволил миссис Соуэрби приходить к Мэри. И сама Мэри тоже может ходить к ней в гости». Слова хозяина привели миссис Медлок в самое лучшее расположение духа. Теперь ей не придется все время следить за этой девчонкой. Кроме того, экономка мистера Крейвена очень хорошо относилась к миссис Соуэрби и радовалась, что сможет встречаться с ней гораздо чаще прежнего. «Истинная правда, сэр!» — пылко поддержала она хозяина. «Мы с Сьюзен Соуэрби еще в школу вместе ходили. Позволь заметить, существа порядочнее и разумнее во всей нашей округе не сыщешь. У самой-то меня детей так и не завелось, а у ней целых 12. Как зайдешь к Сьюзен, так прям душа радуется. Дети у нее здоровые, послушные, как на подбор. Кроме хорошего, мисс Мэри от них ничему не научится. И в любых трудностях Сьюзен Соуэрби всегда даст совет. Взять вот меня саму. Ни единого важного дела не стану решать, пока со Сьюзен не посоветуюсь. И очень хорошо», — устало прервал ее мистер Крейвен. «Именно так, пожалуй, и поступлю. А теперь проводите, пожалуйста, девочку, и пусть ко мне придет Питчер». Он устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза ладонью. А Мэри, дойдя в сопровождении экономки до дверей детской, распрощалась с почтенной дамой и с шумом влетела внутрь. К радости девочки Марта сидела на коврике перед камином.
«Ты только послушай! чай!» Плюхнувшись рядом с ней, воскликнула Мэри. «Я теперь могу завести любой свой сад, там, где сама захочу!»
«Ну да!» — не поверила горничная. «Неужели сам мистер Крэйвен тебе разрешил?»
«Сам!» — тут же заверила девочка. «И еще он мне обещал, что у меня теперь долго-долго не появится совсем никакой гувернантки, и твоя мама сможет ко мне приходить, если ей, конечно, захочется, а я смогу ходить к вам в гости. А потом мистер Крэйвен велел, чтобы я ничего у него не боялась и чувствовала себя тут как можно лучше и делала все, что захочется, всегда и везде».
«Ух ты!» – выдохнула совершенно изумленная горничная. «Прямо необыкновенно с его стороны!»
«А мне показалось, что он вообще хороший и добрый!» – задумчиво произнесла Мэри. «Только глаза у него очень грустные, и лоб он все время морщит».
Тут Мэри вспомнила, что Дикин собирался еще поработать в таинственном саду. «Вдруг он и сейчас там?» Опрометью кинувшись вниз, она пробежала огороды и минуту спустя уже стояла за дверью, скрытой за густым плющом. Но Дикина в саду не было. Только Робин, усевшись на штамбовую розу, внимательно наблюдал за девочкой. Садовые инструменты были сложены аккуратно под деревом, а на розе, которая росла рядом, белел квадратик бумаги. Мэри подошла ближе. Бумажка, наколотая на шип, оказалась обрывком письма, которое они с Мартой послали Дикину. Взяв его, девочка нашла на обратной стороне рисунок птицы в гнезде, а под ним надпись печатными буквами: «Я вернусь».